Наши с вами не случайные четверги, которые обычно очень похожи на день котика, а потом уже перерастают плавно в день автомобилиста. Самый важный участник нашей программы. Вот он, вот эти, там я. А видите, вот это вот темненькое что-то такое. Что это такое темненькое? Это лицо участника наших программ. Вообще это специальный подкотейник. Иногда бывает подстаканник, это подкотейник. Для того, чтобы можно было прямо здесь, на рабочем месте, не откладывая, иметь котика перед собой. Но второй в данном случае, он очень занят. Он так устал. Я не очень знаю, где мои коты работают, но они так устают, что иногда не то, что не добудиться, вообще даже бесполезно подходить, потому что понятно, что, слушайте, ну вот только не сюда, вот только точно не к этим котикам. У нас с вами, как всегда, обоюдный интерес, большое количество вопросов. Леонид Лазовский. Сергей, добрый день. Вы часто хвалите одни машины за хорошую управляемость, другие ругаете за плохую. Что это такое управляемость? Управляемость – это базовый принцип. В основе конструирования автомобиля лежит как раз его способность держать дорогу. Машина должна хорошо управляться напрямой. Машина должна хорошо проходить поворот. Вот это всего-навсего две дисциплины, то есть два параметра одной очень важной составляющей автомобиля. Поначалу, когда он был приложением к телеге, было достаточно того, что он просто ехал. Сам по себе факт. Это уже были либо аплодисменты, либо веревка натянутая на мотоциклистах, отработали на велосипедистах, чтобы водителю, который на своем шумном транспортном средстве нарушает покой и сон, отрезало голову. Тогда все-таки были очень наглядные примеры сопротивления. Если людям не нравилось, что что-то такое пых-пых, чих-чих, бух-бух, дын-дын-дын-дын, то вот веревка. И против кавалерии такого не было. Против конных никогда, а вот против шумных и быстрых. Велосипедист ехал быстро, циклист тогда он назывался поначалу, и это очень многих пугало и смущало, голова с плеч долой, русские обычаи, в конце концов. Потом это перешло на мотоцикл, потом перешло на автомобиль. А вот следующий этап – это как раз способность автомобиля держать дорогу. Один из первых вариантов такого серьезного раздумья человечества и инженеров, в первую очередь, над тем, как бы все-таки машина должна была бы отличаться от телеги, мы видим в появлении амортизатора. Амортизатор, вот сейчас он стал двухходовым, и он работает как нажатие, так и на отбой. Особенно это видно на передней подвеске Макферсон, свечная подвеска. А поначалу амортизатор, он был одноходовым, и он был фрикционным. Это сейчас он гидравлический, это труба. Если посмотреть на старые автомобили, то там, где есть амортизатор, вот 1915-1920 год, амортизатор, это очень похоже на плоскогубцы, с большим плоским сегментом, похожим на циферблат. То есть две палки, которые работают, и, собственно, в точке их пересечения является так серьезный, очень наглядный пример, что такое сила трения. И амортизатор был нужен для того, чтобы машина не опрокидывалась в повороте. Амортизатор нужен был не для того, чтобы смягчить подвеску, амортизатор должен был выполнить функцию удержания кузова в повороте. Машина не должна опрокидываться. Амортизатор должен был автомобильному кузову прижаться к раме. И когда ты ехал на этом старом, вот ну, тогда это был новый автомобиль, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, амортизаторы работали, чтобы кузов не раскачивался, подвеска гасила, как могла, рессорная. А амортизатор прижимал кузов к дороге, чтобы машина не бултыхалась и не колебалась. Следующий этап развития этой же самой идеи – стабилизатор поперечной устойчивости. Потом возникло понимание того, что это должно как-то заходить в поворот. Вот управляемость, она начинает постигаться, ее долго читаешь в газете «Авторевью», а потом садишься за руль чего-нибудь приличного, например, Hyundai Accent. Hyundai Accent первого поколения – это была машина с идеальной управляемостью, у нее по кругу стояла независимая подвеска, сзади была трехрычажная. Не многорычажная, то есть много – это когда пять. Была трехрычажная, четыре Макферсона по кругу. И вот люди, которые читали в газете, ну, управляемость, плавность хода, да, там, Диваков, Воскресенский, Карпенков, они объясняли на страницах газеты имени Подорожанского, что это такое. Они ездили на девятках, они ездили на семерках. Непонятно. Потом ты садишься за руль нормальной машины, и вдруг понимаешь, что когда ты едешь в повороте, в напряженном, например, 90 градусов, то есть поворачиваешь сильно направо или сильно налево, машина почему-то едет именно так, как ты и думал, по той самой траектории, которую ты начертил. Вот это она есть, это управляемость. Потому что девятку, например, ее переставляет в ряд на встречку. А УАЗик имеет динамический коридор, когда он едет по прямой, ты держишь руль прямо, а машину туда-сюда качает, то есть ее носит без твоих усилий, то есть ты ничего не делаешь. У тебя при этом руль, усилитель, амортизаторы, все нормально, ты едешь прямо, а машина почему-то вот так вот бултыхается. Это как раз о грехе управляемости. Управляемость – это базовая дисциплина, она не характерна для некоторых инженерных школ, как, например, для китайцев, для которых, в принципе, ничто не характерно, и она является отправной точкой автомобилестроения Европы. В Японии к этому тоже постепенно пришли, именно потому что им нужна была экспансия в Европу. Америка, она по сию пору построена по прямику. Изначально была квартерхорсная лошадь, четвертьмильная лошадь, которая должна была показать предельную резвость на отрезке в четверть мили. Потом лошадь заменили Дрэкстером, потом Дрэкстер заменили Фордом Мустангом, Шевроле Камаро и всякими прочими потяками ГТО. И американцы по сию пору очень ценят динамику разгона. Они очень любят ездить по прямой, поэтому американская школа не подразумевает отточенную управляемость. Именно потому что им поворот проходить не надо, это незачетная дисциплина. Хотя она тоже в требования безопасности вписана. Но американцы в повороте хорошо себя ведут только в том случае, если они еще и под Европу. Ну, то же самое Шевроле Камаро, который в Европу приходит официально, но при этом имеет 2-литровый моторчик, 4-цилиндровый. Камаро должен иметь всегда V8. Это икона, а иконе не полагаются никакие гуашевые краски, только сусальное золото. И, тем не менее, эта машина под европейскую школу умеет хорошо проходить повороты и рычать так, как будто у нее нормальный двигатель. В целом, управляемость – это комплекс инженерных решений, удерживающих машину напрямую по воле хозяина и проходящий поворот так, как того требует понимание водителя в данный момент. То, что ему нужно еще чуть-чуть довернуть руль, еще чуть-чуть, левый, третий, опасный, там, левый, четвертый, и тут все убились, и машина должна исполнить волю хозяина. Ну, как лошадь, которая тоже должна, на самом деле, попасть туда, куда вы планировали. Управляемость не дается очень многим, вот, например, Китай не в состоянии ее понять. Это вот как бывает, что, например, невозможно понять герундий. Ты его учишь в школе, а герундий очень тяжело понять, потому что у него все-таки в русском языке аналога нет. Те, кто понял, они двигаются дальше. Те, кто не понял, сидят и говорят, что такое управляемость? Ну, едет же, ну, заводится, что еще надо? Привет, упоротый лис из Висконсина. Катаюсь на тундре 2014 года, 10 лет, 170 тысяч миль, детский пробег. Менять не собираюсь. Пытаюсь понять новые с уменьшенным мотором турбины, гибриды, что-то страшно. Не поможет ли разобраться? Вот журнал Motor Trend, он как раз тоже пытается разобраться, потому что ему тоже страшно. Картина не пугающая, но экологи же давят. Вот экологи сейчас уничтожают автопром в Европе. Volkswagen не случайно заголосил и сказал, что он будет вынужден закрывать заводы, потому что поддался на провокацию, когда правительство потребовало во что бы то ни стало соблюдать правила зеленых, голубых и всех остальных оттенков, и поэтому да здравствуют электромобили, долой бензин. Ну, вот теперь они сели в лужу и уже предупреждают, что придется, к сожалению, знаете, расстреливать рабочих в печаном... Ой, простите, расстреливать не будем? Ну ладно, мы их уволим. Ну хорошо, в конце концов, дармоеды нам не нужны. Америка по этому пути тоже идет. Америка тоже в изумлении смотрит на то, что экология диктует свои правила вопреки здравому смыслу. Потому что если Грета Тунберг топнула ножкой, то все остальные почему-то вместо того, чтобы просто пихнуть ее за борт и сказать, плыви, девица морская, становись русалкой. Говорит, не-не, ну слушайте, Грета Тунберг, ну что вы, давайте из нее тоже что-нибудь иконописное сделаем. И Америка тоже проходит вот этот путь, потому что безбрежный американский рынок. Там есть каноны, есть классика, есть все остальные, там корейцы, японцы. Китайцы иногда заглядывают, и европейцы. И получается смешение вот этих всех наций и технологических подходов, когда и турбины, и гибриды. И посмотрите, как Америка на этом спотыкается. Как только она пытается быть максимально модной, выполнять те же самые требования Калифорнии по экологии, чтобы выхлоп был всегда безупречно чистым, а не то, как у алкоголика, она тут же почему-то имеет какие-то колоссальные издержки по бюджету. Там, то полиция какого-нибудь штата говорит, мы переходим на электромобиль, ай, простите, вы все продали, на этом ездить невозможно. Модным быть хорошо, но модным быть иногда становится очень трудно. И в Америке, что здорово, вся линейка, если посмотреть, тот же самый Dodge Ram, Ford F-150, Chevrolet Silverado, есть электрические версии, есть гибриды, есть нормальный бензин. И дизель, кстати. Ну, дизель, как это часто бывает, там какой-нибудь заимствованный, в основном Isuzu. И разбираться и привыкать к тому, что что происходит на американском рынке, можно за рулем безупречного автомобиля. В данном случае Тундра подходит, тот же самый Dodge Ram подходит, который уже Ram и никак не Dodge, или какой-нибудь там Ford F-150. Причем ведь каждый из них совершенно уникален. Там есть огромное количество избыточного, технологичного, потрясающего, не наиграться. А можно и вообще даже не играть. И самое главное, что Америка не пошла по пути уничтожения своего автопрома в угоду голубым и зеленым. Америка притормозила. Европа пошла уничтожать. Сейчас будет откат. И через какое-то время для вас, упоротый лис, это будет не настолько страшно и актуально, что же там происходит с гибридизацией. Потому что назойливость этой гибридизации, не говоря уже о электрификации, станет гораздо меньше. Поэтому ваша задача продержаться до подхода основных сил. То есть пока не протрезвеет, пока не поумнеет. Это довольно скоро произойдет. И тогда вы спокойно придете, возьмете себе следующее поколение чего-нибудь нормального с каким-нибудь очень даже привычным бензином V8. А потом я приеду, тоже себе такое же возьму. Евгений Зонин. Что думаете о зеленой жиже в режиме санкций? Качество осталось прежним. Основа, пакеты присадок. Хочу перейти. Toyota Corolla 2013 года на вариаторе. Пробег 145 тысяч. С зеленой жижей все, конечно же, тоже меняется. Зеленая жижа изначально была рассчитана на и пакеты присадок, и в целом на химическую базу только российскую. Она всегда была зеленая жижа импорта независимой. У нее был единственный, что бельгийский загуститель, ему очень быстро нашли замену в России, и теперь вся линейка абсолютно всех масел, потому что там же есть трансмиссионные, там есть для гидроусилителей, для гидросистем, ну и двигатели, они все полностью на российской элементной базе. На мой взгляд, они упустили качество, и, на мой взгляд, на сегодня вот это стало лотереей, что чрезвычайно мы с вами не любим, когда нет гарантии, что это оно. То есть ты залил, а результат может быть разным. Но это масло, которое не изменилось и не стало хуже из-за войны. Как бы ни менялся мир, это масло таким было и 8 лет тому назад, и 6 лет тому назад, и 4 года тому назад, и в наше время. Что изменилось? Изменилось вот то самое стабильное качество, которое было, в общем, характерно для этого масла. Но при всем при том, два варианта. Первый – это мы меняем чаще, и моющий пакет присадок по-прежнему остается безупречным, за что я люблю зеленую жижу. И самое главное, каждый раз, когда мы с вами вдруг где-то хлебнули не того и понимаем, ну все, надо сливать, надо что-то делать, химичить, чистить и куда бежать. И мы всегда в этой ситуации, естественно, очень сильно обижены, справедливо негодуем на производителя. Но мы понимаем, что до него не дотянуться. Но не в случае с зеленой жижей. Чем интересна зеленая жижа? Там всегда отвечают на претензии клиентов. То есть, предположим, мы с вами живем в стране, ну, вы в данном случае, я вот спасся. Вы живете, а раньше все мы вместе жили, плыли в одной лодке в стране контрафакта. Россия всегда была страной контрафакта. Россия все-таки это безбрежный рынок мошенничества, поэтому даже у официального дилера можно было хлебнуть такого яду, за который потом ни один суд не возьмется, благо слишком это было все токсично. И были огромное количество дел, я был там свидетелем, как, например, дилер Volvo убил моторы своим клиентам, у него был фирменный, слушай, зуб даю, мамой клянусь, это чики-пики такой фирменный ликвимоли. Нет, это был вот как раз паленый ликвимоли. Суд был, и клиент выиграл. Много было у BMW, там были совершенно потрясающие расклады по этому поводу. То есть масел нет, всегда был контрафакт, сейчас тоже контрафакт, пожаловаться некому, а зеленой жижи есть кому. Покупаем зеленую жижу, заливаем, смотрим, что происходит. На горячую смотрим за этой капелькой масла, как она формируется. То есть если признак того, что масло пора менять. На горячую приехали и достали щуп. Если водичка формируется в каплю, то есть если масло формируется в каплю, в ощутимую, то есть мы видим капля, все, живем. Если она прям водой льется, все, меняем. И чуть какие-то у нас появляются подозрения, что-то кажется здесь паленое. Звоним в фирму и говорим, купил я у вас зеленую жижу. Давайте-ка разберемся, что происходит. И вот тут начинается самое неожиданное. Начинается серьезный разговор, начинается попытка разобраться, в том числе с лабораторным анализом. Что было, как было, к чему привело, в чем причина. Это очень достойно и очень редко в наше время. Так, Сергей пишет. Ваши стримы, я так понял, вы хорошо знакомы с модельным рядом Peugeot. Интересно ваше мнение. 307-м не владелец данного автомобиля. 307-я машина померла. Это 2001 год. 307-му Peugeot, ему 23 года. Он не просто совершеннолетний. Он уже может без вас прекрасно и жениться, и вот купить, и если что, даже завещание написать. По кузову, конечно, он ничего. Все-таки французы, особенно в то время, очень хорошо работали по металлообработке и по защите от коррозии. Не зря они давали 12-летнюю гарантию даже на российском рынке. 12 лет от сквозной коррозии – это еще поискать, кто в мире давал. Peugeot – это как раз лидер в данном случае по стойкости кузова. Поэтому если кузов жив, все нормально. Но во всем остальном 307-й, ну, это сзади палка, то есть там не многорычажка. Внешне, ну, я эту машину до сих пор не понимаю, сколько раз вижу 307-й, 308-й, вздрагиваю. Какой нынешний 308-й? Какая фантастическая машина. Но вот тот переросток, чудо-юдо-рыбакет, особенно там СВ-шка, например, она семиместная, ну, автобус. И у 307-го у него очень неплохая была дизельная линейка. Все остальные двигатели, бензиновые, не повезет. Коробки архаичные, то есть это был позапрошлый век и 15 век, из натурального дерева, бензинового гвоздя, лыком собранные, что тоже было очень странно. И я не вижу ни одной причины для покупки 307-й. Ну, если только вам вместе с трупом дедушки завещали, сказали, дедушку похоронить, машину, внучок, бери. Ну, тогда да. Если вы пошли на рынок, не купить ли мне настоящий французский Peugeot 307-й? Да вы с ума сошли? Да вы что? С какой стати? Нету причины. Отвернитесь, уйдите. Не надо. Ничего там такого нет. Шалом. Авто для женщины 54 лет. Стаж 12 лет. Город. Хочет Audi TT. Нафига ей TT? Вежливо спрашивает меня под соусом шалом. Я и смотрю Peugeot 3008. Сейчас Civic 12 года. Менять не хочет. А вроде пора. Audi TT. А еще есть такая Audi TT RS. Эта машинка низенькая. И если женщина 54 лет хочет элегантно, спиной без радикулита, с вырезом или с декольте, продемонстрировать изящество проникновения в салон, а также легкость выхода, не мешайте ей. Потому что, конечно, вот эта машина со спальным местом, потому что в ней ты где-то там по асфальту очень низко, вдруг позволяется 54-летней женщине, это говорит о том, что она прекрасна, великолепна, не мешайте ей молодиться. Пусть она во всей красе, скрывая свой возраст, очаровывает весь поток тем, что у нее Audi TT. Вы подходите как прагматик, потому что, значит так, она у меня 54-летняя, она должна, значит, этих самых из школы забрать, так, два мешка картошки, потом этот, кто там, как это на вашем языке, халяль-то называется, там к шабату подготовиться. В общем, по хозяйству она должна, работать должна. А она вместо этого на Audi TT. Да еще если квадро. А Audi нужно брать только квадро, только полный привод. Дайте ей возможность быть той самой красоткой, след которой смотрят и говорят, ах, где мои 54 года? Ну вот почему у нее, как у людей, а у нас нет? Peugeot 3008, ну да, хорошая машина. Peugeot вообще хорошая машина. Современная модельная линейка меня восхищает. 3008, самого первого некрасивого поколения. Прекрасная машина. Сейчас потрясающая машина. Причем, если на первом поколении там еще были проблемы двигателя коробка, то сейчас с коробкой вообще все нормально. Грипп-контроль, который позволяет 3008 быть еще и при моноприводе внедорожником, это вообще фантастическая разработка. Потрясающая возможность почувствовать себя полноценным, при том, что ты всего лишь хромаешь на двух, а не на четырех. 3008 хорош. Но ТТ – это нерациональный выбор. Это, знаете ли, каблуки. А вы все кроссовки, кроссовки. Не мешайте женщине. Алексей, расскажите, пожалуйста, о машинах Lady X-Ray и Renault Sandero. А именно одинаковые элементы подвесок, оцинковка кузова, какой посоветуете к покупке. Мы с вами переходим в разряд пенсионеров и эксгуматоров. Мы идем по ГОСТу, смотрим, о, чуть такое валяется. О, Sandero, ты ли это? О, Lada X-Ray. Да, это одна и та же машина. У них все, что можно, одинаково, потому что у них платформа B0. Вот та самая знаменитая B0, когда у нее все, что можно, взаимозаменяем. Кузов разный, кузовные панели разные. Причем там, например, стекла не подходят, потому что стойки наклонены под другим углом. Особенно там центральные и задние стойки, они другие. В остальном, да, это одна и та же машина. То есть двигатели, коробки, подвески. Причем подвески, их элементы подвески для Рено в России местного производства. Их делали расконвоированные зэки на зонах. То есть это уголовники. Несчастные люди, такие рабы на галерах, они делали Рено. Машину, конечно, наверное, можно купить. У X-Ray у него есть один огромный плюс. Он настолько несуразен, что нет смысла к его покупке. И X-Ray, тем более, без запчастей остался. Скорее всего, будет самым дешевым. Сандера нет. Сандера – это Рено, это иномарка мы любим и ценим. X-Ray – это никто. Эту машину сняли, потому что на нее и спроса-то не было. То есть, когда ее продвигали, рекламировали, когда только-только, гляньте, какая у нас машина получилась. Это настоящий отечественный кроссовер. Опять-таки двухколесный, а почему не четырехколесный? Это уж не умеем. Возьмите, у нас специальные программы, скидки, вообще это практически иномарка, и тем не менее, машина нового фактора. Все мимо, вот все мимо. Машина была никому не нужна, никто ее не брал. Ой. Видите это шевеление, да? Вы чувствуете, вот он. Вот сошествие на землю, и он ушел. Да, а вы оценили, да? Вот у меня специальная конструкция, которая держит у меня телефон. Это мой штатив. Очень удобно, кстати, коробка из-под наушников. В этих наушниках я тоже иногда бываю в эфире. X-Ray хорош только в одном случае, если он настолько дешев, что его можно взять. Остальных аргументов за эту машину нет. Тем более, если там, не дай бог, еще окажется вариатор, что вы с ним будете делать? Александр Широков. Хорошего вечера, Сергей Степанович. Привет Тофику и Ашоту. Ребята, вам привет. Какой из современных седанов, на ваш взгляд, предпочтительнее? Volkswagen Arteon, Toyota Camry 70-ка. Hyundai Granger, не на всех рынках он есть, Stinger, или дальше вы взяли и прям-таки и плюнули, потому что вы ругательно написали «Хунцы!» Ну, это «Хунцы», «Хонгши». С какой стати вдруг вы напоролись на эту машину? И непонятно, в какой вы стране, потому что этот металлолом продается в России и в Беларуси, но в России не продается Grander, который Granger. Kia Stinger, вопрос, ведь в переводе на русский язык, а не купить ли мне машину? Да, можно купить. Причем Arteon низкий, у него заниженные стойки кузова, то есть это Passat, просто немножко в другом кузове. Он сделан для того, чтобы быть красавцем. Ой, какой. А Toyota Camry, да, если что, я таксист. Granger, гениальная машина. Stinger, ну, Хунгши просто не автомобиль. Stinger, полноприводный, не заднеприводный, фантастическая машина, упоительная. Если вы знаете, что такое управляемость, и не переспрашиваете у какого-то дяди в очках лысого в телевизоре, то, конечно, Stinger. Дальше Granger, большая американская машина. Она сделана под Америку, по американским лекалам, потому что корейцы, они тяготеют как раз именно к американскому автопрому, к американской школе, но при этом с европейской управляемостью. Я на Granger ездил, например, в Корее на полигоне. На заводском. Фантастика. Невероятная машина. И двигатели всегда потрясающие. Корейцы в данном случае выигрывают. Ну, Toyota Camry. О чем говорить человеку, у которого Toyota Camry? Сразу все про человека понятно. Если вы хотите таким образом дезавуироваться, Штирлиц, вы еврей, нет, я русский. Тогда, ну да, Toyota. Ну, что делать? Ну, у него Toyota. А Volkswagen проходит мимо, пролистываем. Так, вы по-прежнему считаете, что война закончилась 27-го, или ваше мнение изменилось? Вы, Александр, спрашиваете меня, как пифию, которая зависла над ведром с наркотиками. В таком дурмане, говорит, вижу, 27-й. Вы пытаетесь просто поспорить, что карты не ложатся на 27-й. Я исхожу из той грустной и очень аргументированной системы подсказок, которая совершенно не поменяла эту аргументацию. Все эти вводные, которые определяли дату 27-го года, по поводу 27-го года, у меня каждый раз спрашивают, я все время называю 27-го год, меня спрашивают с 24-го. То есть с 24-го говорили, да ну, не может быть. С 22-го. То есть в 22-м говорили, не может быть. В 23-м говорили, не может быть. В 24-м не может быть. И в 25-м год спрашивают, не может быть. 27-й, к сожалению, ничего не поменялось. Алик Горшков. Спасибо вам, Алик. Спасибо за машины со слоняном. Меня не было пару недель в эфире, и предыдущий выпуск просел. Все забыли. Кто это? Какие машины? А, вот этот более-менее смотрит. Ну, значит, вы возвращаетесь. Алик, спасибо вам. Надеюсь, что вам прям совсем интересно. Жучка, здравствуйте. Чат, привет. Жучка, привет. Мозер, не время про игрушек, говорит, время спасать мир от врагов. Не соглашусь. Если вы принимаете на себя скорбь, совершенно справедливую, потому что есть основания для того, чтобы сейчас не веселиться, вы погружаетесь во мрак. Вы живете в этом мраке. А помните, в бой идут одни старики? Валить мессеров – это наша работа. А оркестр у них был, потому что на войне хотелось музыки. И очень многие реплики по поводу моих эфиров и программы «Гараж», в частности, а программа «Машины», все к гаражам, да, по поводу машин, они как раз сводятся к тому, что во мраке хоть что-то не о войне, хоть что-то о чем-то из прежней жизни, хоть пара слов о чем-то человеческом. И, видимо, достаточно интересно. Поэтому, когда вас погружают во мрак, когда вам говорят: мир в опасности, сделайте серьезное до пояса лицо и идите защищать. Почему вы до сих пор не под танком? Не поддавайтесь. И если вы не артиллерист, который умеет бороться с танками, или, например, у вас нет персонального джавелина, чтобы его подбить, или вы вообще еще не на войне, или вы никогда не будете на войне, не позволяйте управлять вами так, чтобы, если вдруг чернота сгущается, вы в этой черноте потерялись. Ищите что-то светлое. И некоторые что-то светлое видят в том числе в котиках, в игрушках, в машинках. И в войну выживали в том числе и те, кто не поддавался. В войну ведь огромное количество всего, что составляло суть людей, продолжилось. В блокадном Ленинграде спектакли были, выступали оркестры из последних сил. Люди писали книги, люди продолжали научную работу. Война, фашисты. Тебе жить осталось, может быть, до следующей бомбежки. А люди не сдавались. И ГУЛАГ в 37 году. Соседа арестовали, начальника арестовали. Вот-вот за тобой придут. И что в этой связи? Да, правильно, конечно, готовиться, как были люди, которые давали отпор, чтобы потом не жгло, как об этом и Солженицын, и Лев Разгон писали. Как потом жгло, когда ты на нарах, и ты понимал, что вот если бы в тот момент, когда постучали, не сдался бы, начал отстреливаться, ножом махать, в окно бы, убежал бы. А нет, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. А потом оказались в лагерях. И даже в этих лагерях не сдавались. И в круге первом у Солженицына. Там как раз вот эта параллель очень точно прописана. Как люди сохраняли в себе человеческое, несмотря на то, что их во что бы то ни стали, не стало, погружали во мрак. Не поддавайтесь. Шкода Фабия или Фиат 500L. Но они очень разные. Фабия, это, конечно, уже, конечно, не Фабия, а только Volkswagen. Она прям совсем становится малышкой. А Фиат 500L такой здоровый, он же джип теперь весь из себя. И у Фиата 500L у него совершенно страшная подстава, как говорят на современном молодежном языке, это двигатель. Потому что для американского рынка это моторы, а для европейского это что-то такое, газонокосилки. И вроде бы снаружи одно и то же, а суть совершенно разная. Потому что американцы вот на то, что итальянцы им предложили, сказали: вот это что такое? Вот это? Да ну что, это миксер как максимум. Это вот там что-нибудь в блендере помешать. На этом ездить нельзя. И Fiat 500 – это самобытная машина, чрезвычайно интересная. Если просится в руки, не отказывайтесь. Андрей, была у меня Альфа 156-я. Какая же у нее была управляемость? И тормоза классные. И оглядывался на нее, уходя с парковки. Мотор базовый, 1.6, но 1.6 ехал здорово. Вот это к разговору о том, что такое управляемость. Управляемость, она позволяет ехать на машине с упоением без относительной мощности мотора. Не имеет значения, какой двигатель, потому что хорошо сделанная тележка, отточенная, как, например, это делал Peugeot на торсионной подвеске. Там 406, у которой был мотор 1.4. Был такой 1.4. И на нем эта машина ехала упоительно. Или там 405, у которой сзади были торсионы. Она ехала фантастически на любом моторе. Subaru. Subaru Impreza. С мотором 1.6. Невероятный автомобиль. Хотя, казалось бы, не хватит вам. Что это? Настоящие пацаны ездят на 2 литрах, 2.5, STI VRC, еще с турбиной, еще с одной, еще с третьей, еще с четвертой турбиной. Нам... Нет, ну что вы. И вы абсолютно правы. И итальянцы совершенно не случайно, когда они в те времена еще существования автосалонов представляли свою линейку, они отдельно, в том числе переднюю подвеску, на стенде, в хром, под светом Юпитеров и Софитов, предъявляли ее, потому что это абсолютно шедевр. Я когда у 156 первый раз увидел подвеску, я, во-первых, я ее фотографировался, во-вторых, я просто стоял на нее любовался. Это произведение искусства. Те, кто ничего не понимает в автомобиле, воспринимают это как современный дизайн, арт-объект, некий элемент архитектуры. Остальные смотрят на эту подвеску и понимают, что это шедевр. Это невероятно. И для 156, да без разницы, какой там мотор, она фантастически едет. Это итальянская школа и это европейская школа управляемости. Почему вы меня спрашиваете что-нибудь о Невзлине? Какие я даю обоснования полагать, что с Невзлиным у меня могут быть, ну, хотя бы точки информационного интереса, пересекающиеся для разговора о нем? Либо только потому, что я лично общаюсь с Ходорковским, а непременно там, где Ходорковский, там, где Ленин, там и Брежнев, в брежневские времена. Нет. Шевроле Карвайер, Никита Чубаров спрашивает. Да, была такая машина. Попытка сделать в Америке Porsche. Не получилось. «Опасен на любой скорости» – та самая знаменитая книга Найдера. Журналист, который написал, в Америке очень любит из статьи, из некролога делать многотомник. И Ральф Найдер на этой машине покатался и написал книгу, которая называлась «Опасен на любой скорости». Эту машину в итоге по результатам, тогда это не называлось журналистским расследованием, и клеветой тоже не называлось. По результатам этой вышедшей книги машину сняли с производства. Задача была сделать то, в чем американцы не понимали. Ну вот немцы же взяли газонокосилку, Volkswagen, как он там, жук, ну да, не жук, а тип 1. Сзади мотора у него никакого нет. Потом из него получили Porsche, он же Porsche 356. Чудовище еще то, корыто корытом, но зато корыто плоскодонное, весит немного, едет плохо. Ну, сейчас считается, что это легенда, вы ничего не понимаете. Нет, плохо едет, но, по крайней мере, она же не жук. Жук-то вообще никак не едет, а это едет, но плохо, но едет. А давайте мы тоже сделаем. Мы еще разберемся. Значит так, залог успеха – это двигатель сзади. И на здоровенную телегу Шевроле Карвайер сзади поставили оппозитник V6, причем такой в развал горизонт, то есть новый двигатель придумали. Попытались поработать с управляемостью, а не получилось. Попытались что-то сделать с развесовкой. Да, ребят, вы все упустили, потому что если вы на стадии конструирования не в состоянии предусмотреть проблемы с развесовкой, то дальше уже поздно исправлять. Вы же не будете чугун в капот передний закладывать с тем, чтобы как-то выровнять, но тогда у вас сразу теряется уже по рулю нормальная обратная связь, и в принципе так не работает. Мучились, мучились, делали, рекламировали, рекламировали. Машинка-то красивая была. По кузову замечательно получилось. И в результате это инженерная фиаско. Мы не умеем это делать, мы не знаем, как это делать, у нас не получилось. А самое главное, клиент к этому был не готов, потому что клиент привык к классическим американским автомобилям. Здоровенный, перетяжеленный мотор спереди, привод задний, развесовка чудовищная, потому что у тебя руль загружен, а задняя ведущая ось нет. Но все научились в управляемом заносе, так или иначе, машину выставлять, ловить и ехать как-то дальше, не убившись. А здесь не получилось, потому что все твои предыдущие водительские навыки, они абсолютно неприменимы на этой машине. Ну, в итоге получилось плохо, но смешно как раз вот в предыдущем эфире про волков в овечьем шкуре в машинах, там упоминался Volkswagen, транспортер Т1, которому вместо его недомотора поставили от Карвайера. И, как написала реклама фирмы, какая-то там мануфакчуринг, что мощность возросла на 200%. Ну, потому что поставили двигатель и маленький микроавтобус с отвратительной управляемостью. У Volkswagen это норма, отвратительная управляемость. Он поехал зверски. Волк в овечьей шкуре. Всех овец распугал, и заодно волков тоже напугал. Но Карвайер, он вошел в историю как крайне неудачный пример того, как не надо делать. Корейцы, когда пошли учиться, они тоже этого всего не умели. они по сию пору не рискуют двигатель ставить не в центральном расположении силового агрегата, то есть в базу, не в задний свес. Но они раньше не умели и спереди двигатель ставить. Они пошли учиться. Они пошли к немцам, они пошли к американцам. И на сегодня они получили потрясающую управляемость и потрясающую школу автомобилестроения. Американцы в порыве зазнайства решили, что учиться ни у кого не будут. Плохо получилось. Виталий Кружалов. Как научно и лаконично пояснить любителям китайцев, что фраза «Джили на платформе воли» – это чушь, развод и маркетинговая дурь? Китайцы умышленно не будут делать хорошие машины. У китайцев все одноразовое, автомобили в том числе. Присутствие рядом бренда Volvo никак абсолютно не сказывается на результатах и на китайском подходе. Китайцы готовы вытерпеть шведов, которые так уж и быть делают Volvo. Хотя непонятно, зачем шведы. А их также можно впарить, а потом убежать. Подумаешь, если что, переименуемся. Была Volvo, сделаем Volvo. И тоже будет нормально. Нет? Ну, странные вы ребята. И для себя китайцы точно знают. Машина подлежит обязательной утилизации, если водитель против, то вместе с ним, вдвоем. Но она не должна быть безупречной, долгой, надежной и передаваемой по наследству. Поэтому китайские джили не имеют никакого отношения, во-первых, не к Volvo, во-вторых, к автомобилю он тоже не имеет никакого отношения. По-прежнему макет. Но в двух словах не получится. Стоит ли доверять двигателям HDI у мерседесов? Покупать ли Ешку 212? У мерседесов двигателям доверять нельзя никаким. Хочется. Ну, это же икона. Взяли икону, поцеловали, побились башкой о паперц, повесили на место и поехали капиталить. И у мерседесов у них есть откровенно неудачные моторы. Вот прям кардинально неудачные. А есть то, что как повезет. То, о чем вы меня спрашиваете, как повезет. Есть примеры того, что неплохо работает, но в условиях идеального сервиса. Вы, не дай бог, что-то проспите, какой-то симптом, и все. И причем Мерседес, он вот такой, не безупречный, абсолютно во всем диапазоне. У них коммерческая линейка такая же. Это не Курцхаубер, который 50 лет производился, знаменитый грузовик коротконосый, который с бульдожей рожей, который для Африки, вот в Иране его только сняли с производства, то есть его всю жизнь делали еще и в Иране. Окажется, санкции, окажется, Запад не помогает, окажется, Запад против, ага, Запад против. Как бы не Запад, не было бы великой, в том числе, иранской революции, которую, конечно, в большей степени готовил Советский Союз. И мерседесы по коммерческой линейке, когда, казалось бы, ну, тот же самый В-класс, машина работать должна. Дизель. Такой, сякой, там целая гамма. Ну, я помню, как они капиталились на своих смешных пробегах. Потому что ты должен быть жестко привязан к сервису. Mercedes – это то, что по 159 статье Уголовного кодекса называется путем обмана либо злоупотребления доверием. Не тот нынче Mercedes. Почему Camry нет полноприводных? Не могу найти. А помните, как в России, как в Питере, Nissan пытался производить только полноприводные машины. И это не вызвало не то, что понимание. Это, в принципе, это вы что? Какие? Nissan? Легковой? Полноприводный? Да вы что? Альмера? Ну, нет, конечно, не Альмера. То, что классом повыше было. Нет, нам это не подходит. Ну, да что? Ни в коем случае. Не надо, оказалось. И у японцев у них очень четкое понимание. Никому не надо. Это то же самое, как заставить японцев сделать универсал. Никому не надо. Ну, Камри же есть универсал. Ну, в гомеопатических дозах есть. А вообще-то никому не надо. Если тебе нужно кирпичи возить, купи себе грузовик. Японцы, они... Ну, в принципе, Камри полноприводные, да, существуют. Не найдете, но они существуют. Что лучше для больших седанов, дизель или бензин, на примере BMW 7? Дизель вам скоро запретят. Дизель в России – это проблема, потому что переход лето-зима и цетановое число, и парафин совершенно непредсказуемые, но дизель – гениальный двигатель. Дизель, он всегда предпочтительней, но за исключением американцев, у которых должен быть бензиновый V8, во всех остальных случаях, дизель был бы прекрасным совершенно для человечества мотором, причем везде, абсолютно и всегда. Но Европа же на него оскалила зубы и сказала, что мы больше не будем пускать дизеля. в наши приличные чистые города, которые загажены абсолютно всеми иммигрантскими волнами, но людям это можно, автомобилям нельзя. Но я бы, конечно, брал бы дизель. Всегда. Даже несмотря на то, что мы помним по фильму «Такси», когда на Peugeot 406-м Даниэль подъехал к тем самым красным мерседесам и сказал: «О, баварские трактора? Автомобили вы делаете?» Там, в зависимости от перевода. Ну, потому что 124-й на дизеле, да вы что? Это же должна быть зажигалка, и BMW должна нестись. Дизельные двигатели, они ведь тем более воспринимаются нами как что-то всегда гарантированно более медленное. Ничего подобного. То, как летает BMW на дизеле, то, как, собственно, на всех легковых дизелях летают все остальные. Там, Volvo на своем D5, какая-нибудь 60-ка, V60-я. Фантастика. Я когда на V60 с D5 на Volvo ездил в Тёткино, в то самое, которое сейчас вот каждый день бомбят, там война, у меня в Тёткино маршрут, если я кого-нибудь вез, ну, я же такой Volvo, я семейный водитель, я же... Единственное, что я могу сделать, это заснуть за рулем. Да, я ехал 160 километров из Москвы до Тёткина, я ехал там часов 8-9. А если я ехал один, то 5. Ну, потому что это потрясающие моторы. Дизеля великолепные, гоночные дизеля. Ну, это вообще упоительная езда. А Европа сказала, что мы будем только наркотики, это пожалуйста. А электричество, два пальца в разрез, это пожалуйста. А дизеля нет. Нет, знаете, как-то здоровьишко у нас вот на наркотиках. Мы тут подистаскались, издержались. Нет, дизеля плохой выхлоп. Хотя по Евро-6 дизель, попробуй его учуй. Совершенно идеальная система. Peugeot 308 на дизеле. Или Меган. 308-й. Современный, сегодняшнего дня. Гениальный. Меган на К9. Меган неплох. Но я так понимаю, вы-то 308 смотрите по рынку вторичному. Между Рено и Пежо я бы выбрал Пежо. Всегда. Но 308 у меня не в приоритете. Леонид Хажанов ушел от вопроса, не взял человека Ходорковского, готовил покушение на Волкова, или это все Певчих, и кто выдумали? То есть вот у меня по Невзлину нету никакого интереса. Нет, ты ушел, ну-ка ты мне скажи. То есть вы считаете, что я сижу и разбираюсь. Так, что сказал Певчих? А что сказал Вася? Так, а Петя что говорил? Так, а Маша что говорила? А Танечка, что говорила Танечка? А посмотреть бы. Угу. Так, а кто, как это было на самом деле? Да вы не поверите. Мне совершенно это неинтересно. И то, что кто-то из них человек Ходорковского, это как-то меня обязывает, да? То есть я, работая, например, на ВГТРК, точно совершенно ответственен за войну, потому что ВГТРК ее освещает. Ну, я же причастен, да? На ВГТРК же иначе не бывает. То, что я в России, это говорит о том, что я алкоголик. Но в России же все пьют. Как, а ты что, не пьешь, что ли? А как это может быть? Нет, ты нам ответь. Ты вообще чем закусываешь? Ну, вот, знаете, я не причастен к этой теме. Вот никак, прям вот совсем. Так, Mini Cooper Countryman Hybrid 22 года. У Mini, у него есть один огромный плюс. Это та самая управляемость, с которой сегодня мы начали разговор, который нас не отпускает, потому что это все-таки очень важно. И Countryman абсолютно несуразная машина. Зачем ему такой размер, зачем ему такой кузов, понять невозможно. И все мини, вне зависимости от того, насколько у них абсурдна длина, база и другие параметры, это машина прекрасной управляемости. Если вы знаете в этом толк, то все остальное не важно. Даже не важно, что вы посмешище. Даже не важно, что в Countryman вы выглядите совершенно нелепо. Вот коровье седло – это как раз Countryman. Но по управляемости это машина. Когда вы понимаете, как войти в поворот, когда вы понимаете, как она будет держать траекторию, как она пройдет апекс, вот это стоит того, чтобы не обращать внимания на гибрид, на Countryman, на мини. Я не вижу вот в этом перечислении ни одной добродетели. То есть ни мини не является добродетелью, ни ее свежий год выпуска, ни ее гибридность, ни тем более нелепейший тип кузова Countryman. Это все, это как невзгляд. Как вы относитесь к женщинам? Никак, я отношусь к мужчинам. Это уже Жванецкий. Мерседес скучает по России. Мерседес не уходил из России. Мерседес пришел в Советский Союз в 1928 году, ушел в 1941, вернулся в 50-е и с тех пор не уходил. И не случайно глухой застой, когда Советский Союз боролся с Западом, Мерседесу позволили открыть на проспекте Вернадского представительство в 72-м году, или, может, в 73-м. Казалось бы, и Советский Союз официально покупал дилерские Мерседесы весь застой. Всю советскую власть при Хрущеве, при Брежневе Мерседесы легковые поставлялись официально в Советский Союз. И Мерседес сейчас не ушел. Вывесок нет, а офис есть, персонал тот же, сидят там же, занимаются тем же. И новенькие машины из Германии, пожалуйста, приходят. И сейчас как раз был скандал. В следующем эфире об этом чуть-чуть поговорю. В эфире программа «Машины». Как НАМИ заказал себе Mercedes S-класс в максимальном исполнении в броне. Порядка 59 миллионов рублей. Прямая поставка из Германии. Не какими-то входными путями. Знаете, если можно предположить, что какой-нибудь там современный любой Ешечку можно купить на рынке, перехватив, то бронемерседес в топовом исполнении, как у Олафа Шольца, нельзя купить на рынке. Он не продается. И он не производится просто так из серии. Ну, у нас тут план нужно было для машины там, типа Олафа Шольца сделать там 100 штук. Вот мы сделали, сейчас продаем. Это заказ. Это конкретный заказ, когда с клиентом обсуждается. А вам броню по классу B7, да? Там, кстати, прекрасный совершенно ионизатор воздуха, ароматизатор воздуха. Естественно, полный привод, броня, там система химической защиты, радиационной защиты. Ну, не говоря уже о пуленепробиваемости. Мерседес из России не уходил. Мерседес из России никогда не уйдет. То есть, когда вам будут говорить, что да нет никакого Мерседеса, для вас нету, для меня нету, а Мерседес есть. Мини – это сейчас BMW. Ну, к сожалению, да. Что, кстати, не говорит о том, насколько хорош BMW. Иван пишет, что Volvo Jose 70 – хороший кроссовер с луженным кузовом. 70-ка шикарная. Особенно та самая, которая первая, вторая, когда у нее там стоит этот рядный пятигоршковый в 2.4 с 170 лошадей. Потрясающе. Причем сколько удивительного в этой машине сделано. Какая там организация салона, какая там задняя решетка, чтобы можно было багажное отделение, если, особенно вы там возите что-нибудь. У меня, например, собака там ездила, и иногда же не все мои пассажиры обожали слюнявого ротвейлера, который льет тебе свою любовь прямо за шиворот. Поэтому нужно было опустить решетку. Эта решетка, она там всегда заводская комплектация. Там очень много всего гениально придуманного. Хосе 70, опять-таки, на каком моторе? На D5 потрясающе. Так, КТН ушел. КТН, до свидания. Поручик Ржевский. Катаюсь на Renault Duster, дизель 2020 года, К9, пробег стольник. Никаких вложений не было. Когда начнется? На дизеле, может быть, и не начнется, потому что по бензину там были по сопряжению пластмассовых коллекторов и металлического блока проблемы, там забрасывало по магистралям, а в общем-то, конечно, машина замечательная, и не случайно Duster пришел на рынок России и начал потихонечку вот так вот выгонять Ниву. Нива, она же бесчеловечная. Нива, она законно-посконная, родная, любимая. Она дикая абсолютно. То есть Нива по своей несуразности, она какая-то запредельная. Вот когда ее любишь на расстоянии в виде картинки на стенке гаража, то, конечно, она кажется абсолютно эталонной. А если ты сел за руль, поехал, там, попробуй открыть багажник у Нивы. Если ты не знаешь этой подсказки, ты же не найдешь. Там это чудовищный салон, это дикая совершенно эргономика, эти страшенные сиденья, в которых у тебя там потом начинает все болеть, педальный узел как вот сделан. То есть Нива – это такой шарабан, лягушонка в коробчонке скачет, на все окрестность слышно. И, вот, тем не менее, трансмиссионные ее возможности, ну да, там всего-навсего одна блокировка центра, но в остальном, да, это полный привод, это внедорожник. А потом пришел Duster. И Duster эту машину начал выгонять с рынка, вытеснять. Он ее, конечно, не выбил, именно потому что еще бы чуть-чуть бы посидел на этом рынке, то есть как бы не война, то Duster уже по регионам заменил собой Ниву. И как только ты выезжаешь из Московского княжества куда-то в сопредельную территорию, не сильно оккупированной цивилизацией, там уже на смену Ниву в виде крестьянской лошадки пришел железный конь Дастер. И крестьяне поехали на Дастере, потому что он гуманный, потому что он внедорожник. А на ручке у него еще это нулевая передача, ей нужно привыкать, потому что коробка шестиступенчатая, и первую передачу включаешь, она очень короткая, прям очень короткая. Но она сделана как раз под режим бездорожья. И вот мы с Лешей Мочеловым на Дастере, например, ехали по Зимнику и по берегу там с Северного Ледовитого океана, когда из Архангельской области ехали в Мурманскую область через тайгу, через Буераки. Так это был настоящий внедорожник. И там рядом с нами трилёвщик погиб, и УАЗик на бок лег. А мы выбрали время, когда как раз подморозило, это был март, и днем было ехать нельзя, потому что уже потихонечку раскисало, а мы дождались ночи, и ночью по насту как раз прошли очень хорошо. Внедорожник. Но гуманный. Они его не гуманные. И Дастер – прекрасная машина. На дизеле того же самого Мочелова он прошел в режиме жесткого холода 200 с чем-то. Вот он его сейчас был вынужден продать. И эта машина, конечно, показала свою и живучесть, и терпимость, и дружелюбие. Прекрасный автомобиль. Дастер – это было настолько к месту, настолько нужная машина вместо Нивы. Ну, все, теперь какая? Да что вы, лопасть что дают? Скажи спасибо, что не за рулем армейского КамАЗа. Расскажите об армянской кухне. С какого места? Ты долма любишь? Нет, это потому, что вы, грузины, долма делать не умеете. Смотрите Данелию. Nissan X-Trail. Стоит ли покупать гибрид? Ну, можно. Это просто машина, довольно крупная. Любой гибрид на сегодня – это все-таки ваш пропуск в закрытую зону, там, ну, если не Zero Emission, то, по крайней мере, в центр Парижа, вы на нем можете въехать, если у вас на маршруте почему-то есть Париж, если вам так повезло. Nissan – нормальный японец. Сел, поехал. Вышел из машины, забыл, как называется, где поставил. Потом по звуку нашел, кляк-кляк, о, это моя, сел, поехал дальше. И по Nissan, по Toyota всегда почему-то много впечатлений. По немцам много впечатлений. По Nissan, ну да, после Альмеры вообще здорово. А так, здесь ключевой вопрос – гибрид. Гибрид, да. X-Trail перестал быть той самобытной машиной, которую мы помним. Вот когда был X-Trail первый, с этими дикими совершенно приборами посередине, это было очень интересно. И это была машина, которую сделали как все-таки легкий внедорожник, а не тяжелый кроссовер. А сейчас, ну, есть такая машина, и есть. Юрий Абанкин, езжу на Nissan Tiida, 1.6 13 года, перестала помещаться семья, хочу поменять на степ-вагон хондовский 1.5 полный привод. Жаль, у Tiida у нее огромный плюс, она очень невзрачная, снаружи так это вообще какая-то странная шляпа, она очень хорошо едет, очень классная машина. Для Мексики подходит, то есть там, видимо, человек в сомбреро. По нашим просторам тоже. С Tiida жалко расставаться. И Tiida, скорее всего, вас ни разу не подвела. То есть Tiida очень прочная машина. Вот это X-Trail какой-то загадочный. Брать, не брать, непонятно за что. А Tiida, она была безупречная. Honda Step-Wagon. Семья-то не помещается. В данном случае вы же приносите себя в жертву. Ну, потому что семья. Потому что семье должно быть удобно. Honda? Honda – это хорошо. Так. Ару спрашивает, долма хочешь? Делать смеешь? Лист виноградный, да? С бараниной. И мацони вместо сметаны. Так, опять-таки, X-Trail хороший автомобиль. X-Trail неплохой автомобиль. Мы же, когда говорим хороший и плохой, мы подразумеваем отличный, великолепный или дрова не берем. Нет, а он как раз как японец. Японец, он красавец? Вы видели красивых японцев? Нет, ну, нормально. Я не про японок, я про японцев. Вы видели там такого выдающегося японца? Смотришь, ой, какой. Ну, борцы с умом, да, остальные. Вот он как-то есть, они такие вежливые, приятные ребята. Когда в Японии, а в Японии всегда час пик, вот в Токио идешь, и ты идешь в этой толпе, и тебя никак не касается. То есть тебя не бьют под ребро, тебя не пихают локтем, тебе не наступают на ноги. Почему-то. Вот как-то они умеют это делать. После этого у вас какое впечатление? Ну, нормально было. Я вот как раз в час пик прошел, все хорошо. А Nissan X-Trail, какая машина? Нормально, я проехал, все хорошо. Почему у Chevrolet Aveo такие куцые движки по сравнению с крузами? Aveo умышленно машина на ступеньку ниже, это просто другой класс. И Aveo, он маленький. Aveo, он очень в том, что мы застали с вами перед смертью в Chevrolet Aveo и Chevrolet в России. Он же при этом брутальненький, какие у него пушки света, света спереди, какие у него фары, какой он должен был быть. Он не получился тем красавцем, каким я видел его в концептах. Концептом он был шикарным. Потом они решили, нет, давайте сделаем попроще, упростили, а еще нужно попроще по двигателям, а еще проще по коробкам, а еще проще по салону. Круз. Не зря завод был в Питере, который делал крузы. Прекрасная машина. Причем круз чем был хорош? Сейчас чихну. Круз был тем хорош, что с любым мотором. Долма это голубцы? Нет, ни в коем случае. Вообще не голубцы. Там ключевое отличие все-таки это виноградный лист, а не капустный. С капустой это не то, ну что вы. У нас света уже нет 4 часа. Да, это Киев. Это вот к разговору о том, как каждого из нас в отдельности, всех вместе погружает во мрак. Чтобы страданий было больше, чтобы мы в этом всем мучились больше. И вот украинцы мои, они не сдаются. И когда я вот звоню, как раз по видео, прекрасные технологии 21 века, и вот мои украинцы, мои киевляне идут, едут, я говорю, покажи город, показывают там кафе, свет горит, никакой светомаскировки, то есть нет вот этого навязанного погружения во мрак, что у тебя война, страдай, а вот наперекор, а вот во что бы то ни стало, а вот тем не менее. Да? Это очень тяжело, это вынужденно кует стержень внутри, но это становится непреодолимым препятствием. Это в людях очень тяжело сломать. Так, Vita Diadea очень странно себя ведет. Я не знаю, что это такое. То есть это он или она, не знаю. Но неаккуратность формулировок избавляет вас от необходимости присутствовать при эфирах. Можете прогулять. 30-й Prius. Prius 30-й ничем, в принципе, кардинально от любого другого, который называется Prius, не отличается. У него, конечно, он по-другому выглядит. Что вы, сравните с тем, сравните с этим. Каждый раз, когда я еду на Приусе, я прямо чувствую, как ему тяжело тащить на себе аккумуляторы. Никто другой этого не чувствует. Остальные серии поехали, ну, нормальная машина. Ну, чуть, может, жестковато. Ну, да нет, динамика, да, нормально. Для меня по сей пору Prius нелепая конструкция. И Prius, тем более, он исключительно городской. На нем на автостраду соваться нельзя. Ну, просто запрещено. Ну, потому что расход топлива начинается такой же, как у любой другой машины. На коротком плече Prius, да. Взаимности не будет никогда. Даже если Prius меня с какой-то стати, полюбит. Шахеде сообщает из Киева. А? Ваше отношение к изгибу Хоффмастера. В чем феномен? Неожиданность этой линии. Это геометрия в обратную сторону. Дизайнер – это не тот, кто построил Парфенон. Это тот, кто сделал один штрих, изменивший у всего человечества восприятие красоты, истин и понимание дизайна. Одним штрихом, одной деталью. Но эта деталь гениальная. Ее придумал гений. Именно поэтому имя его известно всем, именно поэтому не нужно переспрашивать, что вы имеете в виду. Хотя, конечно, часть наших зрителей и слушателей сейчас как раз удивилась, сказала, о чем это они. Мы как раз о том, как у BMW выглядела задняя дверь, форточка на ней. Штрих потрясающий. Вот такие штрихи в автомобилестроении, они как раз меняют направление, а на самом деле они меняют просто гораздо больше. Они меняют правила игры. Становится понятно, что, оказывается, сейчас можно так, как было раньше, нельзя. Люди, даже самые талантливые, которые идут обычно вопреки канонам, они нуждаются в косвенной поддержке своей правоты. Ты делаешь то, что для тебя не сделал никто. Ну как, покрасил волосы в зеленый цвет. Ты вышел на улицу, а тебе вместо того, чтобы засмеять, тебе похлопали и сказали: молодец. Смотрится странно, но ты молодец. Это поддержка. Дизайнер, который раздвигает границы дозволенного, делает всего лишь навсего один штрих, а все остальные понимают, так можно не стесняться. Можно позволить себе любой форм-фактор. Можно заплывать за буйки. Можно еще и не такое сделать. И начинается творчество. Поэтому Хофмайстер – это человек, который не просто сделал один штрих. Это человек, который позволил по-новому посмотреть, увидеть и понять. У нас с вами четверг закончился. Ну, эфир, по крайней мере. До следующей недели.